Я вас категорически приветствую. Угадайте с трех раз, кто у нас сегодня в гостях. Добрый день, Борис Витальевич.
Добрый день.
Вот, ты рассказал гражданам про то, что такое коммунизм, как устроен, почему такой, к чему люди стремятся и прочее. Немедленно послышались вопросы. А было ли нечто подобное в Советском Союзе? Что такое социализм, как, так сказать, предварительная стадия построения коммунизма? Что такое социализм?
Ну, первый, так сказать, вот момент, который можно отметить, что это такая же неведомая фигня для большинства граждан, как и коммунизм. То есть, опять же, многие борются за социализм, многие борются против социализма, но ни те, ни другие опять-таки не знают, что это такое. Особенно интересно было как-то общаться с одним левым товарищем, который говорит, нечего заниматься фигней, там, допустим, обсуждать там вопросы семьи или еще чего-то, надо объяснять людям, что такое социализм, пропагандировать и так далее. Я говорю, да, говорю, чего будем именно объяснять, вот что такое социализм? И человек обиделся. Я ему не доверяю и так далее. Но ответить, что же такое социализм, он так и не смог, не осилил. Почему? Просто не знает. Дело в том, что действительно, что такое социализм? Вот некоторые говорят, что, мол, типа социализм – это совок. Совок – это, в принципе, Советский Союз. Это советская власть. Это не синоним социализма, это синоним иносоветской власти, да?
Это не синоним, это оскорбительное слово.
Ну, понятно, но применяется оно все-таки не к понятию, социализм, а к понятию именно Советский Союз. Ну, то есть конкретное будем, государственное устройство.
Не будем употреблять дегенеративные термины.
Ну да, но дегенеративные. Но есть, в принципе, другие термины, которые имеют положительную эмоциональную окраску. Допустим, скандинавский социализм. Угу. Там было как в Советском Союзе? Нет, там было иначе. А, более того, во всех странах есть, ну, вот таких вот Западной Европы, есть социалисты, социалистические партии, и они даже эпизодически приходят к власти.
В Европе особенно, да.
Да. Во Франции долго были, например, у власти социалисты. Вот там социалист был президент Франсуа Миттеран. 14 лет был у власти. А впервые, собственно говоря, социалисты, вот, социал-демократы в крупной стране пришли к власти путем выборов в кайзеровской Германии. То есть, есть кайзер, конституционная монархия, а в Рейхстаге большинство у социал-демократов. Угу. Так вот, то есть типа тоже социалисты. И вот что же такое социализм? И вот при попытке выяснить у людей, что такое социализм, ну что они под этим подразумевают? Обычно речь идет то о плановой экономике. Плановая экономика никакого отношения к социализму не имеет.
Можно подумать, на Западе она не плановая. Там с планированием все, как обычно, в 100 раз лучше, чем было в Советском Союзе. Так-так, и?
Так вот, некоторые думают, что это связано как раз-таки вот с советской властью. Нет, это не связано с советской властью. Социализм, это понятие, собственно говоря, возникло достаточно давно, в XIX веке. И возникло оно как описание фактически общества социальной справедливости. А если мы говорим не о слове социализм, то есть не как слово возникло, а как возникло само это вот понятие общества социальной справедливости, то впервые оно описано еще у Платона, его государстве. Ну, правда, там жутковатый такой социализм получился, но он там есть.
Я считаю, правдивый.
Дальше. У Аристофана там есть тоже описание, в общем-то, социалистического общества. И к идеям социализма обращались всегда. То есть социализм – это общество социальной справедливости. А социальная справедливость – это всего лишь, от, ну, скажем так, отсутствие серьезного социального расслоения в обществе. То есть когда люди…
В материальном плане примерно одинаково живут.
Да. То есть как есть социальная справедливость. То есть нету того, слишком богатых, слишком бедных, и возможности этих слишком богатых зверски эксплуатировать слишком бедных. Вот это и есть социализм. То есть когда говорят, допустим, о социально ориентированном бизнесе, это не означает, что бизнесмен должен, допустим, типа побеспокоиться о работниках, чтобы, ну, допустим, у них была каждое воскресенье бесплатная похлебка. Нет. Это означает, что разница должна быть уменьшена между бедными и богатыми. То есть, как создается социалистическая система, в принципе. А, ну, кстати, почему, собственно говоря, социализм постоянно всплывал? Потому что как только растет социальное расслоение в обществе, сразу резко возникают проблемы. То есть, чем больше социальное расслоение, тем больше людей считают, что общество устроено несправедливо, и пытаются устроить его справедливо. То есть поднимают на виллы, жгут усадьбы, то есть много разных веселых мероприятий.
То есть, если ты хочешь быть богатым, будь готов к виллам.
Да. Так вот, и, собственно говоря, постоянно вот был такой вот конфликт между индивидуалистами и социалистами. Угу. Индивидуалисты считали, что я все, что нахапал, все мое, кто не нахапал, тот неудачник, это его проблемы. А социалисты считали, что каждый человек имеет право на достойную жизнь. Вот, собственно, и право на достойную жизнь – это, в общем-то, основная фишка социализма. Угу. Так вот, каждый имеет право на достойную жизнь, и поэтому богатые должны делиться. Угу. И вот здесь возникают всевозможные теории, там, типа той же самой утопии Томаса Мора, да? Возникают попытки построить какие-то моменты, связанные с социалистическим обществом. Иногда какие-то элементы вот этой вот социальной защиты неимущих вводились достаточно широко, ну, даже во времена античности, например, бесплатные раздачи хлеба римлянам, римским гражданам. То есть они ничего не делают, но им дают хлеба и зрелищ. То есть две самых важных части для римских граждан. Так вот, и дальше это было, и в средние века такие моменты были, но больше всего они стали проявляться при капитализме. Почему? Потому что при капитализме социальное расслоение стало основой существования системы. То есть у феодалов это была система принуждения не экономическая, то есть крепостные крестьяне обязаны были работать на феодала. То есть, собственно говоря, у феодала, если крепостные крестьяне становятся богаче, ему от этого не хуже, он может потом большим оброком обложить. Так вот, если у рабовладельцев там тоже была, мягко говоря, не экономическая система принуждения, да? У капиталистов как раз-таки, чем больше социальное расслоение, тем больше возможностей и власть богатых, потому что она обеспечивается именно на разнице в потенциалах в деньгах. И, соответственно, все богатые становятся все богаче и богаче, бедные становятся беднее. И вот 19 век. Фактически век революции, показал, к чему это ведет. Там вот была вот волна революции во время Первого мирового экономического кризиса, это в 1948 году, ой, 1848 году, то есть середина 19 века еще. То есть революции во Франции, в Германии, в Австрии, в Италии, венгерская революция, то есть везде. Так вот, потом постоянные вот эти вот выступления рабочих, борьба за права, вот эти вот трейд-юнионы, профсоюзы. Это вот как раз-таки социалисты пытаются оттянуть часть богатства у богатых для того, чтобы те делились с бедными. Угу. Типа сократим рабочий день, увеличим зарплаты, введем бесплатное, допустим, образование, либо за скромную цену. Введем медицинскую помощь, которая тоже будет дотироваться государством, а налоги будем брать с богатых. Вот это идет попытка эволюционно ввести в капиталистическом обществе социализм. Попытки были достаточно неудачные. Почему? Капиталисты отчаянно отбивались.
Ну, в общем-то, непонятно, почему я работать должен больше всех, а так вот, но своих денег кто-то непонятно должен жить.
Так вот, но когда произошла Великая Октябрьская революция, капиталисты внезапно осознали, что если я не буду делиться, отберут все, в том числе и жизнь.
Да.
И сразу вот как раз-таки начался подъем социально ориентированного бизнеса на Западе. То есть Советский Союз
дал пример.
Да, он показал, что если мы не хотим, чтобы было как в Советском Союзе, что отобрали все, давайте будем делиться. И возникает вот эти вот как раз один из элементов такой вот капиталистической социал-демократии, вот капиталистического социализма. Угу. Прогрессивная шкала налогообложения.
Ну, та самая, чем больше которой... зарабатываешь, тем больше должен, да.
Да. Собственно говоря, от такой прогрессивной школы налогообложения к нам Депардье сбежал.
Могу привести гораздо более страшные примеры. Была когда-то такая знатная группа Led Zeppelin, ну и всем известный Пол Маккартни из группы Beatles. Так вот, в Великобритании времен Led Zeppelin, то есть это 70-е годы, эти самые музыканты со своих мегадоходов, они там миллионами рубили, 98% налоги на них были. То есть это как вообще? Ну, если ты там на территории Британии находишься больше какого-то числа дней, то, соответственно, налоги в казну должен заплатить. И как-то Роберт Плант, знаменитый пивун из группы Led Zeppelin, попав в автокатастрофу, по-моему, на Кипре, там, на Крите, не помню, со сломанной ногой прилетел, вылез, и тут ему напомнили, что он сейчас под налоги-то попадет. И Роберт Плант, гремя костылями, убежал в соседний самолет и срочно оттуда улетел, чтобы ничего не платить. Вот пример, так сказать.
Так вот, это попытки как раз-таки создания социально ответственного бизнеса. То есть не так, как у нас, а там, где его реально к чему-то обязывают.
Ну, это странно, что все Депардье не убежали, что кто-то согласен. Наверное, воруют как-то, крысят бабки там.
Отчасти крысят бабки, а отчасти некоторые идут на такие жертвы, понимая такую вещь, что зато то, что осталось у них, и этого никто не отберет.
Ну да.
То есть это тоже определенный стимул. Так вот, это то, что касается вот именно буржуазной версии социализма. И дальше вот на эти вот как раз-таки собираемые налоги идут там вот это вот пособие по безработице, пособие на жилье для малоимущих, бесплатное образование и так далее и тому подобное. Ну, правда, здесь есть какой еще маленький нюанс, который тоже особо не учитывается. Дело в том, что подобный социализм удается построить только в странах, которые богатые. А страны, которые богатые, они имеют одну козырную фишку. Они живут за счет того, что в других странах живут бедно. То есть, например, та же самая Франция с Депардье со своим, да, или та же самая Англия. Они, например, продолжают успешно грабить Латинскую Америку, Африку. Ну, то есть, мало кто, допустим, знает, что один из источников богатства Франции – это франк СИФА. Франк СИФА – это валюта половины африканского континента. То есть страны живут как бы независимо, да, то есть у них есть какая-то своя экономика и так далее. А эмиттером этой валюты, то есть страной, которая считает эмиссией, является Франция, то есть Национальный банк Франции.
Так.
Вот как США, например, стригут купоны со своего доллара со всего мира, да, Франция стрижет более локально с африканского континента. Ну, вроде бы, там африканский континент, казалось бы, не сильно богат, но на самом деле Франция с этого очень много чего имеет. Кроме того, там ей принадлежат различные концессии и так далее. То есть там верхние вольты, то есть, ну, в Буркина-Фасо они добывают уран, то есть это их. В высшем французском Конго, вот Конго-Браззавиль, они, допустим, нефть добывают и так далее. То есть они за счет этого имеют довольно большой доход. Или, допустим, возьмем маленькую Данию, вроде бы и колонии нет и так далее, да?
Гренландия у них.
Ну, Гренландия это не то, но у них есть датские проливы. Это вот между Балтикой
и Скагеррак, да.
И они через эти датские проливы, ну, это имеется вот эти вот как раз такие мелкие проливы между, вот, там, где острова эти вот датские находятся, вот, между Швецией и Ютландом. И вот проход там платный.
Ну, как Суэцкий канал, как Панамский канал, да. Хочешь уйти из Балтики, занеси в Данию.
Да, то есть в Дании получается, собственно говоря, вот такой момент. Или, допустим, королевство Норвегия. За счет чего там высокий уровень? Там умное правительство.
Нефть.
Там нефти и газа очень много, это один из крупнейших экспортеров нефти. А население там, например, в 10 раз меньше, чем у нас. Поэтому обеспечить уровень жизни населения довольно высокий легко.
Ну, замечу, что до того, как там нашли нефть, это была самая нищая скандинавская страна.
И социализма там, что самое характерное, не было никакого. То есть, в данном случае именно внешние признаки социализма, то есть относительное социальное выравнивание, оно обеспечивается за счет того, что откуда-то имеются доходы, чтобы это обеспечить. Доходы получаются не чисто с богатых, а все-таки есть и другие источники. То есть попытка построить, допустим, например, французский или норвежский социализм где-нибудь в Мексике или в Бразилии, они заведомо обречены на провал. То есть там этого не получится. То есть там этот социализм будет на очень низком уровне.
Ну, скажем так, ты говоришь о том, что это возможно, подобные благоустройства общества, они возможны только тогда, когда у, например, данной страны есть некий запас жира.
Не то, что запас жира, а запас постоянного поступления этого жира.
Ну, жир – это образно. Да. Который, этот самый жир, обеспечивается за счет каких-то других территорий.
Да.
Колоний, не колоний, колоний в разном смысле, так скажем. Да, давно уже французские войска не стоят, по всей видимости, там в республике Чад, или время от времени заезжают туда порядок навести. Но, тем не менее, деньги по-прежнему оттуда идут и идут. Так именно получается так. Далеко не у всех. То есть, вот у Бразилии ничего подобного нет, и несмотря на гигантские природные богатства, население там, и прочее, прочее, ничего подобного не получается, никакого социализма.
Так вот, но есть второй еще вариант, который тоже, в принципе, капиталистический, и который, тем не менее, позволяет сделать какие-то вот эти вот, ну, общества относительной сильно ограниченной, но социальной справедливости. Это, допустим, госкапитализм.
Это как где?
Как, допустим, было в той же самой Кайзеровской Германии накануне Первой мировой войны. Угу. Как в нынешней, опять же, современной Норвегии. Там же, например, я говорю, это принадлежит государству.
Вообще монархия, по-моему.
Монархия, да. Ну, собственно, королю и принадлежит. Угу. Так вот, это как... Ну как, госкапитализм на самом деле строили во многих странах. У нас, например, тоже госкапитализм.
Сейчас?
Да. Но он никак не связан с социализмом. И тут, собственно говоря, интересно даже вспомнить то, что говорили Маркс, то, что говорил Энгельс по этому поводу. Например, Ленин говорил, что социализм – это госкапитализм, обращенный на благо народа. То есть, это еще не коммунизм, потому что есть деньги, есть работа людей за эти деньги, так? То есть, вот как раз принцип от каждого по способности, каждому по труду. Это как раз-таки принцип госкапитализма, но обращенного не на интересы верхушки, а на интересы всего государства. Но при этом угнетение человека государством остается. То есть чистый социализм, как бы вот крайний социализм, который проповедовали большевики, он предусматривает фактически полный отказ от эксплуатации человека. И отказ от капитализма. Ну, вот, допустим, в Советском Союзе капитализм, вот, госкапитализм, стал, ну, сначала как бы от него отошло государство, потом к нему возвращалось во время Косыгинских реформ. То есть, когда вот прибыль, билетарь, но это был все-таки еще госкапитализм, обращенный на граждан. То есть общественные фонды потребления, огромное количество людей с них получает, так сказать, всевозможные бонусы, и страна на это живет. И плюс к этому хватает еще на колоссальную совершенно гонку вооружений. Так вот. То есть госкапитализм он не обеспечивает никакой формы социализма сам по себе, но он дает возможность ее получить в рамках государства вот именно такой ну, ограниченный социализм. Как такой социализм можно выявить? Вот как мы можем определить, что госкапитализм ведет к построению такого вот урезанного капиталистического социализма. Собственно говоря, потому как живут люди. То есть есть различные способы оценки. Это, вот, допустим, коэффициент Джини, это есть коэффициент децельный, который используется. Ну, допустим, это вот как вот берется средний доход 10% самых бедных и средний доход 10% самых богатых, и смотрится разница. Вот, допустим, если
децельный коэффициент. Это он официально называется децельный.
Ну, потому что по десяткам, да, по 10%. Так и называется децельный.
Многие граждане не в курсе, что такое децель.
А это всего лишь десятая часть.
Да.
Так вот. И вот этот децельный коэффициент, допустим, если он меньше 4,5, то считается, что это общество является обществом достаточно высокой социальной справедливости. Ну вот, например, он где-то в районе четверки находится в той же самой Норвегии. Или во Франции. А обществом, так сказать, со слабо выраженным вот, социальным уровнем вот, защищенности. И социальной справедливости. Там децельные коэффициенты это там 8, 10, 12. У нас децельный коэффициент, например, в стране 16.
Угу. Относительно большой. Я думал, меньше.
Ну, короче, это очень плохой показатель. Но, правда, у нас лучше, чем в Бразилии. Опять же, реально лучше. Так вот, но децельный коэффициент у нас очень высокий. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас все рассуждения о социальной ответственности бизнеса не стоит, собственно говоря, даже того сотрясения воздуха, которое на это заявление потрачено.
Ну да. Люди про виллы уже давно забыли.
Ну, к сожалению, потому что на самом деле, ну как, в 90-е годы, например, когда у нас был упадок и так далее, у нас децельный коэффициент был как раз-таки ниже, порядка 12. Но тогда страна в целом была беднее, нефть стоила очень дешево, поэтому было плохо.
Ну, а вот если мы думаем, уверенно считаем, что социализм – это хорошо. Вот мы берем, например, Бразилию или нашу страну. У нас нет колоний, ниоткуда нечего сосать. Есть только мы сами. И как же его можно устроить?
Ну, как можно устроить? Вот, опять же, ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Можно, говоря, что это плохо. Более того, у нас даже обратное. То есть, богатые
у нас… Все ведь убегут куда-нибудь.
Ну, как убегут?
Богатые. Ты сам говорил, что у капитализма родины нет. Все побегут туда, где выгоднее.
Опять же, я говорю, побегут все, кто могут. У нас же сейчас госкапитализм, правильно? То есть, вот допустим, у нас зарплата руководителя РЖД Якунина, как там говорил в Думе, объявлял представитель КПРФ Рашкин, 1 600 000 рублей в день.
Неплохо.
А ну, там у него есть крупные менеджеры в РЖД и так далее, которые тоже получают очень нехило, да? И на тех же самых российских железных дорогах проводник получает 12 тысяч рублей.
Но я помню времена, это было совсем недавно, когда все вот эти вот проводники бесновались на площадях и требовали, чтобы социализм как можно скорее отменили и ввели капитализм. Да. Это они там сидели в виде шахтеров, долбили касками об мостовую, лучше бы бошками стучались. Это они требовали, чтобы пришли вот такие преобразования в общество и их чаяниями и стараниями.
Потому что они все хотели стать как раз-таки капиталистами, не
так
понимают,
точно,
что капиталистов всегда мало.
Так точно.
Так вот, но в данном случае у нас же, допустим, РЖД является государственной компанией, она принадлежит государству. «Газпром» у нас является государственной компанией, да? Угу. «Роснефть» является государственной компанией. И поэтому государство может определить, как распределять доходы. То есть, допустим, если срезать в два раза зарплату Якунину, то можно поднять зарплату всем проводникам, и этот децельный коэффициент уменьшит. То есть, социальная справедливость в обществе будет немножечко больше выражена. То есть, все-таки будет не столь несправедливым. И социальное напряжение в обществе от этого несколько снизится. То есть, в стране, где госкапитализм, это сделать легко. Там, где дикий варварский капитализм, это сделать можно только борьбой рабочего класса, как в той же самой Англии это делали трейд-юнионы, то есть профсоюзы.
Ну, у нас профсоюзов теперь, по-моему, вообще нет, в том смысле, какой из себя являли профсоюзы.
Да, а профсоюзы – это которые устраивали стачки, даже вооруженные восстания. То есть, это люди, которые реально с теми же самыми вилами, а чаще даже и с пулеметами, боролись за свои права. То, что они считали своими правами. И то, что капиталисты их правами не считали. То есть, это один путь. А при госкапитализме это может сделать государство своим произволом. Потому что основная часть средств оборачивается в рамках государственных компаний, государственных структур, то есть государственного капитала. И как распорядиться этим капиталом, решает государство. То есть можно поднять зарплаты топ-менеджерам до мирового уровня, да? А можно поднять зарплаты до мирового уровня, допустим, учителям и проводникам. Правильно?
Не знаю. То есть,
а можно всем делать так вот, чуть-чуть поднять, чуть-чуть опустить, там сделать более-менее?
В моем понимании, ты знаешь, такого не может быть, чтобы библиотекарь, например, зарабатывал столько же, сколько шахтер. Такого не может быть. И такого не было ни при нашем социализме, и такого нет ни при каком капитализме.
В данном случае ты упоминаешь двух как раз-таки наемных работников низшего уровня. То есть шахтер работает гораздо сложнее, поэтому он больше получает. Социализм это и есть, что оплата по труду. Но...
Я работал на заводах, где у нас, например, там, ну вот я был, скажем, там, шлифовщик, токарь, фрезеровщик. Я на потоке делал, у меня невысокие разряды были, я, так сказать, поточным производством занимался. Были инструментальщики, там слесарь-инструментальщик и прочее, которые зарабатывали, то есть, если для меня там крайне серьезный заработок был там 250-280 рублей в месяц, то эти где-то там 500-600 зарабатывали. Все время говорили, что вот эти люди у нас, они зарабатывают больше, чем директор завода. Это была достаточно странная советская вещь. На мой взгляд, вот не знаю, при всем, так сказать, уважении к труду токаря там и прочее, он не может физически заработать больше, чем директор. Директор делает вещи несопоставимые с тем, что делает там слесарь, даже инструментальщик. Это был такой странный, на мой взгляд, парадокс.
Это был социализм, как раз госкапитализм, обращенный на народ. То есть исходили из чего? Что, допустим, тот же самый шахтер или токарь, который вот так вот прекрасно работает, он реально трудится не меньше, а, пожалуй, больше, чем директор. У него меньше как бы, уровень ответственности, у него не та работа, что у директора, но чисто вот физически он работает, пожалуй, больше. Шахтеры у нас получали, кстати, вообще очень много.
В этом не было вот ни малейших сомнений, потому что для того, чтобы тебе трудиться этим самым инструментальщиком, для начала тебе надо было получить образование. Каким бы странным это ни показалось, надо иметь мозг и специальное образование, что ты и как ты делаешь. Во-вторых, это надо было очень хорошо уметь работать руками. Например, я вроде не дурак, но вот масса алкоголиков вокруг меня руками делала такое, что я и сейчас повторить не могу. Ну, при том, что они интеллектуально
если
были.
Если руки из задницы растут, никакое образование, тебе на шестой разряд получить
не поможет. У меня не из задницы, но выше четвертого я так и не поднялся. Вот. То есть образование, опыт, стаж трудовой и, что не самое, так сказать, маловажное. Таких должностей, например, вот в инструментальном цеху было там 2 или 3. И если там дяденька туда устроился в свои 45, а потом до пенсии, сколько там у нас, 60 или 65 было, я уже не помню, он так и будет работать. А ты там 7 пядей во лбу, ты его не выгонишь оттуда. Невозможно. Все не могут быть слесарями-инструментальщиками 6-го разряда и получать столько денег. Вот их есть там 3 или 4, вот они будут там свои 20 лет до пенсии работать, а тебе это не светит. И, как ты понимаешь, это тоже внутри трудового сообщества воспринималось как жесточайшая несправедливость. Там вообще специфически устроено. Вот я, например...
Хотя, заметь, разница в зарплате всего в 2 раза.
Так точно. Так точно.
А уже воспринимается как несправедливость.
Да, да там...
Типа, я же работаю не меньше.
Вот коллектив, да, вот коллектив. Вот у меня, например, там наш токарный участок. Извини, отклонимся чуть-чуть. Вот токарный участок, там нас 3 или 4 работало, уже не помню. Тебе дают... различные детали на обработку. Но у нас мало было, и у нас там как-то это спокойно складывалось. Это потому, что детали разной стоимости, обработка. Вот это вот стоит, например, там 5 рублей, да, а это 1,50 рубль. И, естественно, за каким хреном мне твои 1,50 рубль, если я буду, я хочу за 5, мне больше денег надо. Лично я ходил на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Я не пил, я не прогуливал, висел на всех, просто из-за этого, висел на всех досках почета, что я прекрасный рабочий был. Перевыполнял план, потому что я хотел заработать. Но у нас на нашем участке было попроще, можно было там поделить, договориться. Как правило, всегда были алкоголики. То есть, если человек забухал и там 2-3 дня прогулял, то когда он выйдет, его наказывать не будут. Ну, там, товарищеский суд, еще что-то там, порицание. Скажут, бог с тобой, во-первых, надо сделать вот это, самое невыгодное, как ты понимаешь, потому что ты виноват. И ты будешь работать. Вот ты будешь делать какую-то дрянь, денег получишь меньше всех. Просто потому что ты дурак, ты забухал, ты прогулял, вот теперь отрабатывай. А я, как хорошо работающий, буду получать самые хорошие работы по самым высоким расценкам, и все у меня будет прекрасно. А возле нас был слесарный цех, где слесарей было много, а дорогостоящих деталей очень мало. Там, как в джунглях, ежедневно проходили гладиаторские бои. Кто какие детали получит, кто у кого что-то выцарапает, эти все друг друга ненавидели лютой ненавистью просто. Там постоянно, вот, ты знаешь, гадюшник, вот, крысиная нора, там все время война, вопли, крики, и каждый сидит в углу там, со своим напильником, мрачно глядя на окружающих. Неужели этой сволочи дали что-то такое, что не дали мне? Нет счастья, Борис, нет, даже при таких условиях, все равно получается,
нет,
что...
Нет, это не о счастье речь идет, а о социальной справедливости. И вот мы же с тобой разбирали как-то вопросы, связанные с Российской империей.
Да.
Это, например, на Тульском патронном заводе, да, разница между, да, теми же, да, самыми рабочими, бездельницами. Да.
6 рублей в день и 50 копеек в день.
Максимальный. Именно максимальный, на парочку человек на заводе, где работает 13 тысяч человек, 18 рублей в день. То есть,
да,
разница получается в 36 раз.
Да.
А мы здесь говорим о разнице в 2 раза.
Это важно, да.
И заметь, это между рабочими.
Тогда никто вот с такой точки зрения на это не смотрел. Там чисто кто-то заработал лишнюю десятку, это все, смерть уже ее выпала.
Так, Юрий, а когда разница идет гораздо больше, там и ненависть возрастает гораздо больше, и люди начинают гораздо хуже друг к другу относиться.
Пропорционально.
Гораздо, да, и гораздо более зверски биться за лучшее место под солнцем.
Да.
То есть, это как раз-таки есть рост социальной напряженности. То есть, если мы видим его в рамках одного предприятия, оно есть и в рамках страны. И вот когда растут вот эти вот как раз разницы между бедными и богатыми, социальная напряженность тоже возрастает. Все больше людей считает себя обиженными.
Я с этой стороны, честно говоря, не смотрел. То есть, мне все время вот застилала глаза, так сказать, битва за лишнюю десятку. Потому что, например, сразу вот вспомню, к сказанному тобой, у нас завод был социально ответственный. То есть, например, по распоряжению, там, я не помню, обком партии, райком, что там у нас тогда было. На наш завод, например, обязаны были брать людей, которые отсидели срока за уголовные преступления. Их обязаны были брать в приказном порядке. Не взять его было нельзя. Есть квота, вышедшие из зон люди, они шли на работу, устраивались и работали. Ну,
да, чтобы они, у них не было рецидива, их нужно обязательно озадачить работой.
Да. Как ты понимаешь, внутри организации никто не горел желанием отдать им должность слесаря-инструментальщика. Ну, во-первых, там ни навыков, ни знаний таких не было, ни умений. Ну, во-вторых, как-то это при всем уважении там, к людям, искупившим вину там, и всякое такое, как правило, люди это были неквалифицированные и не жаждущие работать по большей части. Так вот, для них был цех там, номер 4, я не помню, как он назывался, но там была такая грубая обработка металлов. То есть напилить там бронзовых чушек, знаешь, там на пятаки, то есть там такая спецпила их пилила, гильотина, которая там откусывала эти
куски листа.
Да, куски листа вместе с пальцами, как правило, потому что все гильотинщики, у них там чего-нибудь не хватало. Это я к чему? Что люди вот в этом, пришедшие с зон там туда-сюда, ну, они зарабатывали по 200 рублей. То есть всего на 80 рублей меньше, чем я, вот передовой. Ну, трудящихся там и всякое такое. То есть, с этой точки зрения, да, там действительно справедливость торжествовала, да.
И вот в данном случае получается, что больше социализма, меньше социализма при госкапитализме решает государство. И никто другой. А при рыночном, скажем так, капитализме, то есть не госкапитализме, а при частном капитале, там кто у кого больше урвет, профсоюзы или...
Но тут мы все равно, ты знаешь, извини, я тебя все время перебиваю, но тут мы все равно углубимся в вещи специфические. Потому что мы смотрим на буржуев, а у них там штаны красивые, а у них шмотки модные, а у них магнитофоны, видеомагнитофоны и прочее, и прочее. А у нас всеобщее социальное равенство. И ни штанов, ни магнитофонов, ни телевизоров, нифига нет. Все время беготня за каким-то дефицитом.
А это как раз-таки тот взгляд, который нам вбивают в голову в рамках пропаганды капитализма. Потому что давай мы посмотрим действительно с этой точки зрения. Вот есть Франция, да?
Так.
Там социальная справедливость была, ну, по крайней мере,
недавно.
При Митеране, да?
Да.
Так вот, и, в общем-то, где-то годов до 90-х. Там только широко ее начали это разрушать. И то до сих пор разрушили не очень сильно. Так вот, там децильный коэффициент маленький, порядка 4,5 был. То есть, ну, реально скромный. Так вот, там социальная справедливость, низкая безработица была. И при этом штаны, видеомагнитофоны, да? Нормальное жилье, нормальная медицина. Французские туристы ездили в какой-то мере по миру, да? И... Берем, например, ту же самую, ну, например, Колумбию или Мексику, где нет социальной справедливости, нет штанов, нет видеомагнитофонов, да?
Угу.
Вот тебе обратная картина. То есть это не связано как раз-таки с элементами социальной справедливости. Это связано с богатством или бедностью страны. Все.
Ну, и я бы сказал, что это с элементами тупорылия в управлении очень крепко связано.
Ну, чаще всего в таких странах, где это связано с тупорылием в управлении, там очень внимательно те страны, которые реально контролируют ситуацию, следят за тем, чтобы более толкового управления не было. То есть, свергают неугодные режимы, которые делают то, что им не нравится. Там французские войска в Чаде, да, американцы с своей поддержкой Пиночета, да? И что в итоге получается? Что там как раз-таки их искусно поддерживают на низком уровне.
Мои заезды по хорошо развитым капиталистическим странам лично мне показывают следующее. Я внимательно смотрю, я хорошо помню, как мы жили, и вроде как мне кажется, неплохо представляю, почему жили вот так. И мне очень интересно, как это устроено у них. И у них вот то, что лично мне бросается в глаза, возможно, я там это не замечаю чего-то еще. Все, что касается простолюдинов, будь это Франция, Италия, Великобритания, США, первое, адски дешевая жратва. Она очень дешевая, огромный выбор, и она очень дешевая. Это раз, и адски дешевое шматье. То есть ты можешь одеваться там по последнему писку моды, тратя какие-то там 3 копейки. Это может себе позволить практически любой. Они все сытые, и хорошо одетые. Все остальное, где ты живешь, на чем ты ездишь, то есть жить ты где-то будешь, это однозначно. Это только в Мексике там эти, как в сараях из рифленого железа живут, эти так называемые развитые страны, там это несколько иначе. Да, конечно, там все эти, знаешь, когда едешь из аэропорта Гатвик в город Лондон, проезжая там небезызвестную электростанцию Баттерси, которая на диске Пинк Флойда Animals, помнишь, со свиньей, а там эти таунхаузы, это, знаешь, какая-то безумная колбаса-казарма, которая поделена на отдельные входики такие, и они там, ты когда это живьем видишь, это даже не хрущоба. Понимаешь, вот это так называемое отдельное жилье. Это даже не хрущоба, это какой-то вообще там, я не знаю, курятник. У каждого у домика есть задний двор. Он, конечно, не как два вот этих наших стола, но примерно вот такой этот задний дворик там, вот это вот. Но он есть, как ты понимаешь. То есть басни о том, что у меня свой дом, свой дворик, там еще что-то, это бред сивой кобылы. Но еда дешевая. Одежда у всех есть, им всем рассказывают, что они свободные люди, и у них все хорошо. То есть вот у нас, в нашем родном СССР, при нашем социализме, со жратвой, как ты помнишь, были легкие напряги.
Ну,
я бы так тебе сказал.
В какой-то мере с разнообразием.
Мы немедленно уйдем в эти самые, то есть наше любимое, что когда призывали в ряды вооруженных сил людей с дистрофией среди призывников, в Советском Союзе не было вообще. В отличие от нашей не менее родной демократической России, где там народу с недобором веса выше, хотя, как ты понимаешь, 100 сортов йогурта, они теперь в наличии, и 100 сортов колбасы, ну, с голоду никто не помирал. Но хорошего мяса было не купить, главные секреты советского мясника были, это как нарубить тушу, чтобы кости остались внутри мяса, и ты их продал.
Как нарубить тушу, чтобы унести мясо и продать столько же, сколько было в туше.
Да. То есть, вот наш мясник, он несколько другим занимался. Шмотки, ну, понимаешь, я вот сам я не шил, но трудился с людьми, которые там шили подпольно, продавали подпольно. То есть, это имело огромный спрос. Модной одежды не было вообще. И когда мы говорим про безусловные прелести социализма, что там равенство, нету такого жуткого расслоения, немедленно выплывут вот эти вещи, и все так хором скажут, мы плавали, знаем, там ничего хорошего
так
нет.
Я же говорю, что в данном случае это определяется бедностью либо богатством страны по отношению, ну, скажем так, на одного гражданина. У нас, кроме того, еще была и могучая гонка вооружений, но суть-то не в этом. Суть в том, что мы можем смотреть прямо сейчас. То есть в той же самой Франции или Германии, или в Англии, вот этого социализма, капиталистического, сильно урезанного и так далее.
Но вот там... с таким слоем жира под кожей у страны.
Да, но он, его гораздо больше, чем в Мексике или у нас. То есть социализма больше, а живут они не хуже, а, пожалуй, получше у нас.
Получше, да.
Так вот, то есть это вызвано не социализмом. Просто какая ситуация? Если нету в государстве вот каких-то элементов социализма, которые обеспечиваются государством, обеспечиваются борьбой или еще чем-то, если нет элементов социализма, то там, даже в самой богатой стране, в чудовищно богатой, будет огромное количество нищих и обездоленных. И это как раз-таки можно посмотреть на сравнении той же самой, например, Германии и Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, они побогаче Германии.
Значительно.
И побогаче Канады. Но там... Есть негритянские районы, там есть заброшенный город Детройт, город-миллионер, первый в мире обанкротившийся город-миллионер. Да? Там, кстати, статую сатаны поставили. Так вот, там есть МЕКС, вот эти вот многочисленные, то есть эти вот национальные кварталы с откровенно нищими людьми, правильно?
Да.
Там есть...
Да там и не нищие, вовсе не такие богатые, как у нас принято думать. Я тебе рассказывал, что люди,
там
которые...
там есть сезонные рабочие, там есть люди,
да,
там есть официально 34 миллиона человек, которые живут ниже уровня бедности, а у них он определяется не так, как у нас, он определяется предельно просто. Человек не может регулярно питаться при их безумно дешевой еде.
Да.
34 миллиона, 10%.
Я подозреваю, что они под этим имеют... Ну, ты знаешь, это вот меня сразу, еще с советских времен. Помнишь художественный фильм Федора Бондарчука про, как там, 9-я рота, где там бойцов призвали, и там один из них орёт, как он там голодал, а ты из помоек жрал. ты в Советском Союзе видел людей, которые жрут из помоек?
Не видел.
Это при том, что буханка хлеба стоила 16 копеек. Например, в этих хлебных магазинах.
Я видел, как хлеб покупали старушки, чтобы кормить свинью.
Так точно. Но это было не поэтому. Буханка хлеба 16 копеек. Если покупать половинку, это 8 копеек. Если четвертинку, а хлеб резали на 4 кусочка, то 4 копейки. Билет в трамвае стоил 3. Сожрать четвертинку или половинку, но это даже не смешно, никто у нас не голодал. Я подозреваю, что... Но продовольственная корзина меряется как-то не так. И я так думаю, что и у американцев точно так же. Есть какой-то набор продуктов, в который входит барбекю, кетчуп там и всякое такое. И если ты вот этого не получаешь в полном объеме, то считается, что ты за чертой.
Нет, там есть реальные люди, которые голодают.
Там очень тяжело голодать, ты знаешь, нет, очень тяжело.
Можно просто поездить по соответствующим местам. Там есть места, которые, ну как, реально там жить... Очень тяжко. Кроме того, я говорю, там есть люди, которые живут постоянно в США, но которые полностью бесправны, которые, ну, те же самые, я говорю, мексиканские рабочие. Они там живут небогато совсем.
Ну, это люди без гражданства, эти не голодают, я тебе точно могу сказать. Такой... Возвращаясь про хлеб, которым кормили свиней, ну, например, вся родня, жившая в деревне, непрерывно покупала хлеб для кормления свиней. Это при том, мы с тобой как два знатных животновода, безусловно, знаем, что хлеб... Это не та пища, которой надо откармливать свинью.
Да, комбикорм стоил дороже хлеба.
Так точно. Но кормить-то их надо было комбикормом, а комбикорма при нашем социализме почему-то не было. Его надо было воровать на фермах.
Нет, его не нужно было воровать на фермах, его нужно было покупать. Но дело в том, что килограмм комбикорма стоил 1,5 рубля.
С какой целью?
Килограмм хлеба стоил дешевле.
С какой целью?
Потому что хлеб был на дотации государственной, а комбикорм...
Здорово.
Поэтому комбикорм и воровали, чтобы не платить за него цену. Потому что, так, если комбикорм покупать, то откорм свиньи для того, чтобы продавать мясо на рынке, экономически становился бессмысленным. Угу. И мясо получалось к тому же сильно дешевле даже для себя, чем, допустим, в магазине. Поэтому люди и шли вот так вот, ну, обеспечивали свою выгоду.
Угу.
Но, я говорю, вот сейчас, я говорю, мы можем сравнить, допустим, ту же самую Канаду и Соединенные Штаты, где США богаче, да? А в Канаде?
В Канаде живут ровнее, да.
Вот. Вот это и есть разница. Вот доля социализма. То есть в Канаде социализма больше, чем в Соединенных Штатах.
Угу.
Это не социалистическая, это капиталистическая страна. Но там социализма не, ну, заметно больше. В США его остается совсем мало. Собственно говоря, Обаму объявляли социалистом и даже коммунистом, когда он ввел обязательное страхование, угу, медицинское. Для всех граждан США, не только тех, которые могут его оплатить страховку. То есть, типа, теперь все граждане США обеспечены медицинской помощью хоть в каком-то объеме, маленьком пускай, но все. А раньше часть значительная была не обеспечена.
Ну да, там есть всякие вещи, про которые почему-то не рассказывают. Что, например, помнишь, там одно время показывали это, звоните 911, как спасателям звонят и как спасатели приезжают и что-то делают. Не рассказав про самое главное, что вызов спасателей стоит не то 370, не то 470 долларов. И что если ты просто испугался, их позвал и приехали просто, заплатишь. И если по делу приехали, котика спасать, замок открыть, заплатишь, про это не рассказывают.
Не рассказывают.
Да, это неинтересно.
Я говорю, вот это как раз момент и есть. Вот разница, допустим, между Канадой и США, Соединенными Штатами и Германией. То есть, именно вот это вот наличие элементов социализма. И вот здесь смотришь, как живут люди, да, и начинаешь понимать, что, в принципе, вот в этом наличии социализма есть очень нехилый сермяжный смысл.
Безусловно.
Так вот, и начинаешь понимать, допустим, что разница между бедными и богатыми могла бы быть и поменьше. И то, что она у нас очень сильно выросла за последние 25 лет, крайне выросла, это на самом деле вещь-то стрёмная. Это как раз-таки та разница, которая это и раскачивает лодку.
И что же ты предлагаешь, идти полировать ручки у вил, отрабатывать ухватистость?
Ну как, людям придется это делать, если этим не займется государство. То есть, если государство займется своими обязанностями, то есть будет обеспечивать, ну, не просто на словах, там, когда президент сказал, что бизнес должен быть социально ответственным. Это не слова. Бизнес социально ответственный, это когда, допустим, та же самая прогрессивная шкала налогов, угу, у бизнесменов часть денег отбирает государство силой,
угу, угу,
а также выдергивает силы со своих собственных государственных предприятий и использует на социальную защиту малоимущих слоев населения. Это и есть социальная ответственность. Когда этого не делается, говорить слова бесполезно. Если эти слова остаются только словами, и государство ничего не делает, то все большее количество людей будут доставать вилы и полировать их ручки, готовясь к тому, чтобы исправлять несправедливость. То есть это, ну как, это в мире так было всегда, и так будет и дальше. То есть если государство не обеспечивает социальную защиту своих граждан, рано или поздно граждане начинают обеспечивать ее сами. И способы, которыми они обеспечивают, они далеки от гуманных. Потому что одни не хотят с ними делиться, а другие, которые гораздо больше хотят, чтобы с ними срочно поделились. То есть это, ну как, было 100 лет назад, было 200 лет назад, было 1000 лет назад. Это происходит прямо сейчас.
Ну вот у американцев, например, есть там хитрые способы, что если ты там зверский миллиардер, то очень важно в отношении США. Если ты какой-нибудь зверский миллиардер, и вдруг ты решил построить корпус новый в университете, или больницу какую-нибудь, или научно-исследовательский центр. Мало того, что это назовут, скорее всего, твоим именем, в обязательном порядке прикрутят на это табличку, что это вот твое, или табличку поскромнения, что это построено на твои деньги и работает на твои деньги, но при этом тебе еще дадут какие-то зверские послабления в налогах. Если ты занят благотворительностью, будучи богатым или очень богатым, то тебе серьезнейшим образом скащивают налоги. И я тебе так скажу, вот я там метался по разным городам, смотрел, как какой-нибудь забористой архитектуры здания, какой-нибудь безумный там центр исследования мозга, знаешь, вот из таких вот там крученых листов нержавеющей стали. Так это вот, пожалуйста, посмотрите, кто деньги дал, на его деньги построено. Называется вот так вот потому-то.
Нет, это понятно.
Но их очень много.
Это способ рекламировать капитализм и способ показывать положительность капитала. На самом деле для граждан это дает достаточно мало чего. Потому что если бы эти деньги, ну, налоговых послаблений капиталисту не дали, то было бы больше денег в бюджете, можно было бы построить то же самое за государственный счет. Как, в общем-то, происходит, например, в той же самой Канаде или Франции, где гораздо меньше благотворительности, меньше названо именами. Но
тогда бы Обаму не надо было называть социалистом. Да. И так бы все было.
Ну, а Миттеран тот же самый, он и был социалистом, вполне официально, это был лидер социалистической партии Франции. Угу. Так вот, социализм в данном случае, ну как вот, больший социализм, это в Канаде, допустим, платят 50% налогов, да, бюджет довольно большой при сравнительно небольшом населении. Мы, мол, это построим сами. Кстати, в США нет ни одного города, который считался бы наиболее, ну, входил бы в десятку наиболее благоприятных для жизни городов.
Не знаком с таким.
А самым благоприятным для жизни городом в мире, насколько я помню, года два назад считался канадский Ванкувер.
Неплохо.
Угу. Вот.
Только я хотел выкрикнуть город Санкт-Петербург. Обскакали.
Не, ну город Санкт-Петербург, он прекрасный город. А здесь имеется в виду благоприятность для жизни. И вот благотворительность – это не социальная ответственность бизнеса. Это пропаганда бизнеса. Пропаганда того, что капитал – это хорошо. Социальная ответственность – это когда действительно заставляют делиться. Не компенсируют налоговыми послаблениями, а просто делиться. То есть, вот табличку повесить и так далее, это все хорошо. А налоговое послабление – это фактически возвращение из бюджета денег затраченных, правильно?
Ну
за счет других граждан. И поэтому он, вот, это, вот эта благотворительность, она разницу между бедными и богатыми не уменьшает.
Да.
А вот, допустим, больший размер налогов и использование их на те же самые нужды, оно снижает.
В общем, Роберт Плант с тобой бы не согласился, Борис. Но поскольку мы с тобой родились и выросли в Советском Союзе, то нам все это близко и понятно. Как в нынешних обстоятельствах? Ну, не знаю. Вот 3-го дня ездили в город Суздаль и обратно. Трасса Санкт-Петербург-Москва или наоборот. Дальше там за Тверью где-то в Клину повернули в объезд Москвы, ехать до Суздаля там по всяким фактически проселочным дорогам. Осмелюсь заметить, что проселочные, ну, во-первых, все, что вдоль трассы, выглядит убого. То есть там безобразные брошенные дома, сгоревшие, еще чего-то. Сначала производит тягостное впечатление, а потом как-то уже приходит в голову, что там жить невозможно. То есть вот эти несущиеся грузовики, это жить там уже больше никто не хочет постоянно. Отъезжаешь в бок, совершенно другая картина. Там совсем другие дома, совсем другие. Там кругом стоят церкви, либо заново построенные, либо восстанавливающиеся из того, что там было порушено. Дороги, ну, про большую дорогу она неплохая, так скажем. Ее там чинят, расширяют. Вокруг Вышнего Волочка сделали объезд, где смело можно ехать 200 км в час. Ну, пока камеры не повесили. А когда выезжаешь на проселочные дороги, то минимум 120 парни топят уверенно. Проселочная дорога, подчеркиваю, то есть, ну, как-то очень сильно видно, ты знаешь, вот по сравнению с тем, что было в перестройку, очень сильно видно, что становится не так. Машины все, ну да, где большие города, там иномарок много, углубляешься, ну, заезжаешь в глубинку, а там сплошные отечественные автомобили. Как-то не знаю. Мне кажется, что в родной стране становится лучше и лучше. И поскольку не только мы с тобой родом из Советского Союза, я думаю, большинство из тех, кто стоит у руля, он помнит, что это такое и как оно должно быть. И я думаю, что оно меняется, в общем-то, вот в эту сторону. Тебе так не кажется?
Можно посмотреть, как, допустим, в Российской Федерации за последние 15 лет вырос государственный бюджет. Ну, как раз-таки вот рост цен на энергоносители, правильно? Хорошая рыночная конъюнктура.
Все, что нам на руку.
Да, все, что нам на руку. И посмотреть, насколько пропорционально этому выросло общее благосостояние граждан. Общее выросло, кстати, пропорционально. А вот если разделим, опять же, то непропорционально. Богатые стали намного лучше. У нас огромное количество долларовых миллиардеров.
Да.
Реально большое.
А миллиардеров, это не говоря про миллионеров.
Так вот, а тех, кто был внизу, у них жизнь не так, чтобы сильно улучшилась по сравнению с 90-ми. Улучшилась, но чуть-чуть. Не настолько, насколько выросло общее благосостояние страны. А сейчас, вот, допустим, конъюнктура стала хуже. И мы видим рост безработицы, падение реальных доходов, то есть зарплаты остаются прежними, а все дорожает.
Угу.
То есть вот пошла обратная тенденция. И вот, кстати, такой интересный момент, что чем богаче страна, вот в расчете на душу населения, тем проще там забить просто полностью на именно социальную справедливость. То есть просто давать какой-то кусок, что вот, типа сытый, хорошо одетый, и все хорошо. Ну, вот, допустим, в стране без всякой социальной справедливости, как называется Саудовская Аравия. Народу мало, нефти
много,
как грязи. Она там, в общем-то, раньше грязью и была, по сути. Так вот, и деньги гребут лопатой. Поэтому, в принципе, саудиты везде живут неплохо, хотя там о социальной справедливости никто даже не заикается, нам всем потом даже по барабану начать. Но это богатство. Если богатство меньше, вот, на душу населения не столь жирно, то вот над этими моментами стоит уже начинать задумываться. То есть Пикалёва мы тоже все помним. Поэтому насчет того, что стало жить лучше, ну да, когда была хорошая конъюнктура для страны, в целом страна стала богаче, а так как страна стала богаче, жить стало лучше. Это, по-моему, очень естественно.
К сожалению, люди, которые призывают к каким-то там свирепым социальным преобразованиям, сейчас мы тут вот все это сокрушим и построим новое, и станет все замечательно. Эти граждане всегда забывают. Неважно, кто они такие. Шахтеры, которые бьют касками по брусчатке, или там майдауны, скачущие на майданах, они, к сожалению, забывают, что, как правило, на эти социальные преобразования уйдет вся ваша жизнь. Ну вот этот слом, а потом строительство, а потом обратно, и как у нас в перестройку фактически вычеркнули там
10. Ну, в Советском Союзе на это тоже уходило время,
да.
Но этим занимались. И той же самой Франции на это уходило время, но тоже этим занимались.
В Советском Союзе там хоть было понятно, вот была война, вот разруха, вот восстановили, там хоть понятно, из-за чего все это происходит. Ну, сейчас да. Неясно.
Не, а я имею в виду Советский Союз, допустим, 20-е, 30-е годы, то есть по сравнению с Российской империей. Во Франции, по сравнению с предыдущими, так сказать, временами, там, когда оголтелый капитализм был, тоже это заметно было, почему. И заметно было, какие результаты дают. И, в принципе, на самом деле, если, ну как вот, разумные капиталистические правительства, которые беспокоятся о том, чтобы у них было все в порядке, они о социальной защите тоже беспокоятся. Что мешает, допустим, нашим властям вот, делать так, чтобы слова о социальной ответственности бизнеса были не просто словами.
Угу.
Самим властям. Не то, чтобы типа пошли на баррикады, давайте всех свернем и так далее. А вот типа бизнес должен быть социально ответственным. Сделайте, чтобы он был социально ответственным. То есть, допустим, что если строится какой-то объект бизнеса, будь добр создать соответствующий объект и инфраструктуру за свой счет. Бизнес станет менее выгодным, но людям-то жить станет лучше.
Согласен.
Основной массе. Так вот, но это тоже нужно ведь делать. И не нужно, чтобы разница была. Сейчас, допустим, огромная разница между зарплатой директора школы и школьного учителя.
Я бы даже по-другому сказал. Это не то, что нужно делать. Это надо принуждать делать.
Разумеется. Именно а у нас принуждать. Как раз-таки, типа, давайте заплатим топ-менеджерам зарплаты, как в Соединенных Штатах топ-менеджерам, потому что иначе их могут переманить. Блин, а давайте заплатим всем специалистам, как в Соединенных Штатах, потому что любых специалистов переманивают.
Ну, как их переманят, да.
Да. Почему, допустим, хорошему инженеру, допустим, который ответственен за пуск ракеты «Протон» в космос, не платить так, как, допустим, платят американскому инженеру, который за пуск «Атласа» отвечает? Его же могут переманить.
Странный подход. Да.
То есть, почему мы, допустим, топ-менеджеры должны так платить? При этом очень сомнительному топ-менеджеру, типа Чубайса, того же самого Ильи Кунина, который вот, положительная их деятельность как-то вызывает сомнения. А тут реально ракеты в космос стартуют успешно.
Падают, правда.
Так потому что платят сколько? Посчитаем зарплату
это
инженера в долларах.
Как ты понимаешь, это не оправдание. Оно совершенно очевидно, что если платить много, люди не только на деньги все завязано.
Разумеется, не только. На подготовку кадров на все завязано. Но понимаешь, это завязано еще и на тот момент, что когда, допустим, осуществляется пуск той же самой ракеты «Протон», да, и вот там стоит инженер, который получает 40 тысяч рублей в месяц.
Угу.
С колоссальной, безумной ответственностью. На очень сложной, высококвалифицированной работе, да? Ставят его сотрудники, кто получает по 20, по 30 тысяч рублей в месяц, да? И поп махает кадилом, который получает 250 тысяч рублей за один обряд. И они вот все стоят, и у каждого в голове наверняка крутится мысль, чем-то я не тем в жизни занимаюсь.
И только этот с кадилом.
Да.
Доволен, да?
Вот, кстати, для церкви полный социализм. Освобождение от налогов, всякие льготы. Вот для них хорошо.
Ну, это какие-то непонятные для меня действия государства, абсолютно неясные.
Вот хотелось бы, чтобы действия государства были более понятными и соответствовали заявлениям, словам.
Тут, мне кажется, велика, очень велика роль не рассуждений наших с тобой, а действий граждан. Когда граждане, вот раньше интернета не было никакой обратной связи, да? Пиши письма в обком, ответят, не ответят, еще
кстати, чего-то. Отвечали.
Отвечали, да, да. Но все было долго и всякое. Сейчас их быстрее писать просто можно. О том, что стоит машина на газоне, напиши сразу, сфотографируй, отправь там, оштрафуй безо всяких разговоров.
О том, что ты этот бизнесмен ни хрена не социально ответственный.
Вот.
Давайте мы призовем его к ответственности.
Вот если вот так. Если население имеет какие-то там гражданские инициативы, не выбеганием на болотную в одной компании с гомосексуалистами, коммунистами, сатанистами, мотоциклистами и Ксюшей Собчак, а реальными действиями, которые действительно здравые требования. Почему это не так в нашей стране?
Вот как могут, допустим, граждане здраво требовать такую вещь, как распределение прибыли госкомпаний? Вот в плане того, допустим, что зарплата у руководителя ЖД такая, у проводника такая.
Как говорил один наш известный деятель, главное начать, а там процесс пойдет. Ну вот, хотя бы начало положить, хотя бы
да,
с малого.
Обратная связь – это очень важно.
А там уже, ну, если гражданам самим неинтересно, если они все время сидят и ждут, что власти обязаны, они за них что-то решат, они за них что-то сделают. Наша любимая.
Том, что, а если они не будут считать, что власти обязаны что-то решат, то это пытка воздействовать на власти зачастую, которая воспринимается часто властями как экстремизм.
Это не так. Я с тобой тут не соглашусь. Ну, безусловно, да. Но требования, например, к обустройству быта. Я когда-то жил в районе под названием Купчино. Есть тут у нас такой, там Дмитрий Анатольевич от меня через дорогу жил. Я туда время от времени езжу. Но, как тебе сказать, я вот очень долго там жил на 9-м этаже. В детстве я любил фотографировать, и я ежегодно несколько раз высовывался в окно и фотоаппаратом щелкал, как росли дома, там школы строили туда-сюда. Что было тогда, я очень хорошо помню, и вижу, что происходит теперь. Так вот, теперь, я тебе скажу, там быт уличный всякий обустроен в разы лучше, чем это было в Советском Союзе. Там гораздо больше магазинов, там гораздо больше автомобильных стоянок, гораздо больше зеленых площадок, деревьев там и прочее, и прочее. Все покрашено, налажено. Но есть ли в этом какой-то элемент участия граждан? Безусловно, есть. Они чего-то хотят, чего-то требуют. Ну, начали с малого, продолжайте дальше. Никто не мешает заниматься социальной ответственностью бизнеса.
Потому что, на самом деле, ну как... Нехватка мест детских садов, закрытие больниц. У нас же больница стала меньше в полтора раза.
Мы с тобой про одно и то же говорим, но разными словами. Так это вот требовать надо. Требовать. Когда детские сады продавали каким-то дегенератам, которые в них устраивали какие-то коммерческие предприятия, отнять обратно. Это детский сад, а не какое-то ваше идиотское коммерческое предприятие.
Вот, опять же, отнять обратно. То есть, речь идет о том, что если удастся это законными добирать, это можно. То есть давить на власти и так далее. А если власти связаны, так сказать, с этим самоотбиранием детского сада под какую-нибудь коммерцию, то как на них давить, понять сложно. Но делать это, разумеется, надо. То есть я, например, хочу, чтобы у нас в стране социализма стало заметно больше.
Ну, желание здравое. Полностью с тобой согласен.
То есть, в принципе, с тем, чтобы... социализма стало все-таки побольше, я думаю, согласятся 99% граждан, да. Если они только не будут понимать все-таки на самом деле, что такое социализм. И в этот момент они, наверное, будут все-таки смотреть уже не так восторженно на Депардье, который к нам с радостью прибежал, потому что во Франции социализма стало больше. Но, правда, вот где социализм капиталистический, там сделать его сильно много нельзя, потому что как раз-таки... очень сильно обидит капиталистов. Ну вот, как в Канаде, например, работает.
Капиталист должен поумнеть и делать все это сам. А ответственность – это ответственность.
Не, сам капиталист делать не будет. Это может сделать государство.
Как говорили в советской армии, не можешь – научим, не хочешь – заставим.
Вот. Заставим.
В этом роль государства, на мой взгляд, как раз и заключается. Оно просто должно прийти в себя и начать заниматься тем, чем обязано заниматься.
Вот, полностью согласен.
На этой оптимистической ноте и закончим. Всего хорошего.